Наш Небесный Отец, мы очень благодарны сегодня днем за эту еще одну привилегию стоять за кафедрой для провозглашения неисследимых богатств Иисуса Христа умирающему миру, который без Бога, без Христа, без надежды. И не имеющий надежды уйти с Иисусом, когда Он придет. И мы стараемся, Господь, представить Иисуса Христа народом. И пока мы собраны здесь сегодня днем, пусть Святой Дух говорит и согревает нам сердца, и ободряет нас продолжать этот путь. Пусть больные исцелятся, и грешники будут спасены, и огорченные ободрятся. И пусть Бог примет всю славу и честь, и пусть это будет отдано Его имени, ведь в этом и есть наша цель, ибо мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Садитесь. Я рад сегодня после обеда снова оказаться здесь и быть в Бомонте. И как обычно, я уставший. Я езжу с самого Рождества. Устаю в основном не из-за проповедования. Это все видения выматывают меня. Наш Господь, Он обернулся из-за одного и сказал, что Его сила вышла из Него. А одно видение пророка, Даниил, он сказал, что голова болела много дней. Поэтому мы не можем этого объяснить. Мы просто знаем, что так должно быть, и никому не понять этого, кроме тех, с кем это бывало. И вот, все же мы рады. Что я стараюсь делать, это использовать пророческий дар для евангелизационных целей. А он просто не предназначен для такого. Это очень тяжело. Так что... Но я хочу вот что сказать. Когда я достигну конца пути, и когда предстанут из этого города, и если это поколение последнего времени, я не хочу, чтобы на мне была кровь какого-нибудь человека. Я хочу быть свободным от любой крови. И я старался изо всех сил представить это по Писанию. Это служение, что дал мне Господь, всяким известным мне способом. И я знаю, Святой Дух по Своей благодати дает мне жить так, что я не думаю, что будут какие-то замечания. И я благодарен брату Перри Грину и этим братьям, приложившим свои усилия, чтобы это собрание удалось. Если в этом городе останется кто погибший в этом поколении, это, несомненно, будет не из-за этих людей, поскольку они приложили все усилия к тому, чтобы оно удалось. Кормят людей, заботятся об их ночлеге и по телевидению, везде, просто берут деньги из своего кармана и тратят их, чтобы они знали, что при таком наплыве народа нам будет не потянуть с финансами, и поэтому они оплатили из своего кармана. Поэтому я и считаю, что это замечательно, когда у кого-то такое видение. Думаю, это было сказано в Евреям 11 глава, «Кого этот мир не был достоин?» И высунуться в такое время, когда это служение настолько непопулярно у стольких людей, и чтобы этому поверили. Те, кто об этом говорилось, но когда происходит что-нибудь, они тогда не могут это увидеть. Но так просто должно быть. Тебе приходится просто расправить плечи и идти дальше, понимая это. Запомните, до вас уже было точно то же самое. Они точно так же тупо шли своим путем. Люди так и не узнали время их посещения. Никто из пророков не был известен. Иисус сказал, «Вы загнали их в могилы, сейчас украшайте их гробницы». А именно вы и загнали их туда. Кого из посланных Богом вы не преследовали и не убивали? Давайте проследим это оттуда и дальше. Пройдем через Мартина Лютера и дальше, Ириней, и святой Мартин. И во всех периодах было точно то же, вплоть до Ионы, Жанны д'Ар, пророчицы Господней. И это вы, католики. Тогда та женщина видела видения и так далее, и рассказывала их, они происходили точно, как она говорила. Что же вы сделали? Сожгли ее на костре, как ведьму. Лет 200 спустя вы очухались и выяснили, что же вы натворили. Конечно, совершили епитимию покаяния, выкопали кости тех священников, что сожгли ее, и бросили их в реку. великое раскаяние. Это они ошиблись. Они говорят, что святой Патрик был римокатоликом. Любой сведущий в истории знает, что это неправда. Он полностью, решительно не соглашался с папой. Ни за что не пошел бы, чтобы усесться. Он вообще в это не хотел верить. Его звали Суккат. Не святой Патрик. Когда же он умер, и его уже не было, вы убили тысячи его последователей, его школы. Он не позволял в своих школах ни распятия, ничего подобного, и по-прежнему стоят в Северной Ирландии сегодня. Те же самые. Он не позволял, чтобы такое появлялось в его школах. Говорил, люди будут смотреть на образы, а не на то, что он хочет им показать. Он обладал силой Святого Духа. Он говорил на языках, он творил великие чудеса и знамения. Почему церковь не проповедует такое сегодня? А? И все те люди, они никому не были известны, пока не умирали, отходили. Потом мы пытаемся им построить гробницу. Истинно, мы живем в... Церковь всегда жила в отблеске света иного дня. И в таком случае отблеск — это ложный свет. Что такое отблеск? Это как мираж на дороге. Солнце светит, и появляется мираж. Он похож на воду, но она... к ней не доедешь. Ее нет. Вот как люди живут сегодня. Они обещают что-нибудь, что произойдет в необозримом будущем, или что-нибудь, что уже давно произошло, или не скоро произойдет. Но они никогда к этому не придут. Я так благодарен, что наш Бог не такой Бог. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Мы тут же приходим к этому, когда поверим. Оно, вот оно. Все обещанное на этот период. Из-за этого и нелегко. Но все же мы должны двигаться дальше, веруя. И я определенно ценю замечательное сотрудничество всех вас во время нашего пребывания здесь, в городе. Я был здесь много лет назад вместе с моим старым другом, братом Босфортом и Раймондом Ричи, и многие братья приезжали сюда. Я по-прежнему верю тому же Евангелию. Я не изменил ни в чем. Все то же самое. Но понимаете, тогда пробуждение шло. А где пробуждения нет, ничего не получается. Служение продвинулось далеко вперед. Тогда вам лишь говорилось, что это наступит. Кто из вас помнит это? Конечно, вы помните. И оно стало точно таким, как было сказано. Тогда я брал людей и возлагал на них руки. Я говорил вам то, что он мне скажет. И точно так и происходило. Это происходило именно так. Это постоянно была истина, всякий и каждый раз. Следовательно, это должно быть от Бога. Никто в этом не должен бы усомниться. Но, понимаете, пробуждения уже нет. Одно лишь твое присутствие. Заходишь к людям. О, люди вставали с раскладушек и носилок и ходили. Просто возложишь на них руки, и да, они чуть ли не взлетают. Я видел очереди, когда в очереди проходило по 400 и 500 человек. Глухие, немые, слепые, косоглазые. И каждый становился исцеленным. Каждый из них. Попробовать это сегодня? Понимаете? Огня нет. В Риме, когда гас огонь в храме Весты, люди расходились по домам, понимаете? Сейчас вообще нет огня пробуждения поддержать это, понимаете? Нет. Вот и все. Через некоторое время, если простоит этот мир, они опять будут жить в отблеске, понимаете? И вот что это всегда производило. Проходило и обходило их стороной, и то поколение должно было принять осуждение за то, что прошло над ними, они не удосужились его заметить. Иисус Христос жив сегодня. Он ходит тут среди нас сейчас. Он присутствует всегда, где двое или трое собраны во имя Мое. Я посреди них. Верите этому, не так ли? Надеюсь, если Господь замедлит, я соберусь приехать еще и побуду с вами еще когда-нибудь. Если же я больше вас не увижу, то когда я с вами встречусь у престола суда Христова, где мы все встретимся, помните, я рассказал вам истину. Я все так же буду это говорить, когда я с вами встречусь там. Ну а пока, да благословит вас обильно Господь. Молитесь за меня. Я нуждаюсь в ваших молитвах. Я уже не так молод, как тогда. С тех пор прошло лет 12, 14. Однажды один человек спросил у меня, сказал, «Сколько тебе лет, брат Бранхам?» Я сказал, «За 25 перевалило». Я сказал, «Перевалило 25 лет назад». И я, ты не... ты это чувствуешь. Человек лишь, когда ты рождаешься, ты начинаешь расти, то есть гореть, как свечка. Тебя зажигают, но растешь ты приблизительно до 22-23. Мне все равно, как ты за собой следишь. Прямо с того момента ты начинаешь сгорать, и все ниже и ниже становишься, пока она не сгорит полностью. У киванисов я однажды спросил, когда говорил, я сказал, «Я хотел бы, чтобы кто-нибудь, один доктор мне признался». Сказал, «Я не могу поверить в историю о Христе, потому что не могу поверить в непорочное зачатие». Он сказал, «Я не верю, что такое возможно». Я сказал, «Обычное зачатие для меня более загадочное, чем непорочное». Обычное зачатие, понять, как оно происходит и определяется, когда это опылится, какое будет яйцо, когда там тысячи зародышей и тысячи яиц. Не первые два встретившиеся, и все. Но может оказаться, вы скажете, ну, если два спереди, о нет. Понимаете, оно остановится. Какой-нибудь может появиться зародыш из самого конца спермы, с этой стороны, и на среднем из яиц определяется, будет ли это девочка или мальчик, черноволосый, рыжеволосый, голубоглазый, или что там получится. Это как-то определяется. Прочие уничтожаются. Настолько загадочно увидеть действие Божье. И потом людей с немощным, ограниченным умом, как у нас, старающихся отвергать его великие дела. Этот человек мне сказал, ну, что он не сможет поверить тому, что научно не докажешь. Я сказал, «Вы верите, что у вас есть душа?» Он сказал, «Конечно». Я сказал, «Тогда докажите мне научно, что она у вас есть». Я сказал, «Вы верите, что есть такая штука, как любовь?» Он сказал, «Конечно». Я сказал, «Вы любите свою жену?» «Да». Я сказал, «Тогда покажите мне научно, что у вас отвечает за любовь. Я хочу ее купить. Я пойду в аптеку, где ее продают. Мне надо много. Хотелось бы купить любви». Понимаете? Это все оружие Божье, все сверхъестественное. Любовь, радость, мир, долготерпение, нежность, кротость, воздержание и Святой Дух. Видите? Все вооружение верующего – это взгляд на невидимое. Вера в сказанное. Понимаете? Во что ты веришь, того не видишь. Понимаете? Не видишь. Как бы там ни было, ты это не видишь. Рассматриваешь глазами, видишь сердце. Понимаете? Смотришь на что-нибудь, говоришь, «Просто не представляю себе этого». Ты имеешь в виду, что не понимаешь? Видите? Так что я спросил у него это. Я сказал, «Если бы у меня был кувшин с водой, и я поставил бы здесь стакан, и я наливаю из этого кувшина воду в стакан и наполняю его до половины, и я дальше лью воду, а потом ее начинает становиться меньше, скажите мне научно, куда девается вода?» Понимаете? Я сказал, «Когда я был мальчишкой, 16 лет, я ел ту же самую пищу, что и сейчас, бобы, хлеб, картошку, мясо». Я сказал, «Каждый раз, когда я ем, что происходит? Образуются клетки крови. Я становился больше и сильнее все время. И так мне стало где-то 22. Сейчас я ем больше и лучше, чем тогда, потому что у меня не было тогда этой пищи. Но я ем больше и лучше, чем раньше. Теперь же я только старею и слабею. И при этом от той пищи образуются клетки крови. Я постоянно добавляю новую жизнь». А сил становится все меньше и меньше. Это все из-за назначенной встречи. Нам придется отправиться на нее, на встречу с Богом. Это верно. Придется. Бога невозможно доказать научно. Богу просто веришь. А веришь ему? По его слову. Теперь, сегодня днем я хочу поблагодарить каждого из вас. Эту милую сестричку за пианино. Вот эту здесь. И вы все, служители и каждый. Благословит вас Господь. Ни темнота, ни непогода не станут преградой оказать вам услугу, если это будет в моих силах. Я раньше говорил, что могу приехать, но сейчас очень много мест. Так и есть. Я объездил весь мир, понимаете? И теперь это повсюду. Но просто позвоните мне или напишите. Я вышлю вам молитвенный лоскуток, сделаю все, что могу. Все абсолютно бесплатно. Никаких денег на этом не зарабатываю, понимаете? Это я так и устраивал свои собрания, чтобы мне можно было приехать туда, где нет денег. Вот недавно я проводил собрание в одном молитвенном доме, куда поместится лишь 20 человек. Два вечерних собрания. Было ужасно, под минус 20. Но Господь послал меня туда, и произошли великие дела. У меня нет никаких крупных программ, ни радио, ни телевидения, ничего такого. У других братьев есть. Может быть, они смышленные, умные люди. Они знают, что нужно делать. И Господь это дарует. Например, как Орал Робертс и подобные люди, которым надо по $1000 в день. По-другому у него не получится. И это на благое дело. Но это не мое. Я хочу, чтобы у меня все оставалось небольшим и скромным. Куда бы ни пришлось ехать и куда бы ни позвал меня Бог, меня тогда ничего не держит. Просто снялся и поехал куда надо. Такое мое служение. Молитесь за меня, чтобы Господь помогал мне хранить веру и не оглядываться. Смотреть вперед, куда я и направляюсь. Не туда, где я был. Смотреть туда, куда я направляюсь. Забывая заднее, мы простираемся вперед к почести высшего звания во Христе. Сегодня хочу прочитать немного из Божьей Библии. Взял совсем короткий отрывок, поскольку я вам сказал, что сегодня днем приду и буду молиться за больных. Будут все с молитвенными карточками и все желающие молитвы. Мы это сделаем. И я всегда стараюсь держать свое обещание. Ну вот, кто-нибудь, когда говоришь такое, скажет: «А ты обещал, что приедешь в такое-то место». Гадать не буду, но прямо здесь, в Соединенных Штатах, я сегодня должен быть в 4-5 местах, по словам кого-нибудь. Я же не говорил, что я там буду. А они говорят, понимаете? Печатают это в газете и постоянно звонят домой. Ну и в чем дело? Говорят жене или кому-то из персонала офиса: «Ну, он должен быть здесь, о нем здесь было объявлено, вот, в газете напечатали объявление». Я даже ничего об этом не знал. Я ничего с этим поделать не могу. Я ответственен лишь за свои слова. Ну и сейчас, сегодня днем, я хочу, чтобы мы все опять, пожалуйста, встали для прочтения слова. И мы постараемся закончить где-то через час, если Господу угодно, так что у вас останутся силы сходить вечером в церковь. И причина, почему мы проводим эти собрания в воскресенье днем, чтобы нам не увести никого из ваших церквей. Желающие молитвы, больные и страждущие, мы всегда помолимся за них. Тогда это не помешает вашему служению. Тем не менее, часто бывает, что найдется человек, с которым я не согласен, а они со мной. Но если это не будет в ключе терпимости и мыслях о лучшем общении и так далее, то я ничего об этом говорить не стану. Если я в чем-то не согласен с каким-то человеком, если я не смогу ему положить руку на плечи и от всего сердца считать своим братом, то мне не стоит с ним говорить. Это верно. Вот как нам надо поступать. Сейчас, желающие обратиться к своим Библиям, обратитесь к Исаии, 6 главе. Я хочу сегодня прочитать оттуда, взять отрывок для заключительного служения. «В год смерти царя Азии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края риз его наполняли храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали один другому и говорили: «Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: «Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего: «Кого мне послать? И кому же пойти для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». Давайте склоним головы. Всемилостивый Господь, возьми эти слова и пусть помышления наших сердец сейчас будут угодны Тебе. Пусть Великий Святой Дух войдет в уста говорящего и уши слушающего, чтобы вместе нам почтить Твое имя через Твое Слово. Ибо мы просим этого для славы Бога. Аминь. Можете садиться. Я теперь буду следить, чтобы у нас осталось много времени для молитвенного служения. Сейчас послушайте внимательно, пока я буду стараться при помощи этих нескольких писаний и заметок, что я выписал здесь, поговорить об этом. Бывало, когда я не уставший и не измученный, я никогда, нигде не записываю мест Писания, зная, что я могу это вспомнить. Но в последнее время так получается, что временами я просто не могу вспомнить. Потому я тут просто это набросал слегка, например, какое-то место Писания, я понимаю, что там подразумевается, и я просто оттуда буду отталкиваться. Я хочу поговорить на тему «Влияние». Вот, понимаете, вы на кого-то влияете. Ваша жизнь — написанное письмо, читаемое всеми людьми. Поэтому, если ваша жизнь не соответствует вашим словам, или, вернее, ваши слова вашей жизни, то получается, вы кладете камень преткновения у кого-то на пути. Ведь за вами кто-нибудь наблюдает, какой-нибудь ребенок, наблюдает за своей мамой, наблюдает за своим папой. Вот, несколько лет назад я читал одну небольшую статью в канун Рождества, которая, естественно, тронула мое сердце, была грустная. Как один человек был в гостях, и это был порядочный человек. Он вообще-то не пил, но он был в гостях в канун Рождества и навещал своих коллег, и они все ему говорили, «Джон, выпей немного, совсем немного». И от дома к дому он перебрал. И ему надо было возвращаться домой. И шел через парк, он был с маленьким сыном, и он потерял мальчика из виду. И он обернулся и посмотрел, а мальчик шел, шатаясь из стороны в сторону. И папа подождал, пока сын не подошел к нему, он сказал, «Чего это ты по всему парку шатаешься, сынок? Чего это ты так идешь?» Он сказал, «Папа, я стараюсь идти по твоим следам». И это правильно. Видите? Этот маленький мужчина взял мальчика и присел, взял малыша на руки. Он сказал, «Боже, прости ты меня. Я хочу идти прямо, чтобы и сын мой шел за мной прямо». И вот этого мы, как христиане, и хотим. Мы хотим ходить, как христиане, жить как христиане, говорить как христиане. Много лет назад, когда еще было рабство на юге, в Кентукки, Алабаме и там, откуда я родом, тогда брали негров и продавали их на площадке для аукциона, точно как продают подержанные машины или еще что-нибудь. Я считаю, что человек не должен быть рабом. Бог создал человека, а человек создал рабов. И люди подходили и покупали их точно подержанную машину, выписывали купчу и так далее. То было ужасно. И вот они... Однажды пришел покупатель, чтобы... Работорговец, на одну старую плантацию, где было много рабов. И он сказал, «Сколько у вас рабов?» «А», — сказал, «Думаю, там их около 150». Сказал, «Можно мне их посмотреть?» Он говорит, «Конечно, смотрите». Ну и он вышел посмотреть на рабов. И когда он осматривал, он обращал внимание на тех людей. Они всегда были печальны. Они, буры, привозили их из Африки и выгружали их на Кубе, и потом отправляли на юг и продавали в рабство. И они знали, что домой больше не вернутся. Они знали, что уже никогда не увидят своего отца и мать, или своих детей, мужа, жен и так далее. Они стали жертвой обстоятельств, не по своей вине. И вот они были здесь, вдали от дома, и печальны. И бывало, что брали кнуты и стегали их точно животных, скот и быков, лошадей и подобных, и так заставляли их работать. И вот что они заметили, этот молодой работорговец. Обратил внимание, что одного из тех молодых рабов не надо было стегать. Что там? Его голова была поднята, плечи расправлены, и он постоянно выполнял все как надо. С ним ничего не надо было делать. он тут же исполнял. Ну и хозяин рабов сказал, работорговец сказал этому хозяину, говорит, я хотел бы купить вон того раба. Он говорит, о нет, говорит, он не продается. Он сказал, ну и почему он не продается? Сказал, что вы, почему он такой? Сказал, он что, начальник над другими? Говорит, а нет, он раб. Сказал, вы его кормите не так, как остальных? Он говорит, нет, они все едят на кухне вместе. Говорит, он простой раб. Он сказал, ну так из-за чего он ведет себя не так, как все остальные? Говорит, знаете, я и сам часто над этим задумывался, пока не узнал, что у него дома, в Африке, откуда они родом, его отец – вождь племени. И хотя он чужак, далеко от дома, он все же понимает, что он сын вождя, и ведет себя так. Подумать только, а что же должны делать христиане? Мы сыновья и дочери царя, хотя мы здесь чужестранцы. Давайте вести себя как сыновья и дочери. Женщины, отпустите свои волосы, перестаньте носить то, что вы носите, аморальное и прочее. Мужчина, вернись к тому, чем должен быть мужчина. Не ведите себя как сыновья и дочери Бога. Вы здесь чужестранцы, но запомните, мы сыновья царя. Видите? Влияние, которое тот человек оказывал на всех остальных, его моральность поддерживала надежду других. Мы обнаруживаем, что этот царь, Азия, был пастушком в дни Исаии, пророка. Исаия был пророком. Пророками рождаются. Никто на них не возлагает рук и не посвящает в пророки. Ими рождаются, предназначаются Богом. Дары и призвания непреложны. Есть дар пророчества в церкви, и о нем надо рассуждать трем человекам, прежде чем голос объявят собранию. Но это обычный дар пророчества. Но пророк именно предназначается вместе с «так говорит Господь» с младенчества. И Исаия был пророком Господа. И его брали в храм, и у него было этот Азий. Молодой пастушок оказывал сильное влияние на этого молодого пророка. Ведь Азия, во 2 Паралипоменон 26 нам говорится, что он стал царем над Израилем, когда ему было всего 16 лет. Его отец, Амасия, умер, и он занял его место для царствования, как было заведено, что царя сменял сын, и его взяли и сделали царем, когда ему было только 16 лет. А его отец, Азия, Амась, был великим человеком. Он был благочестивым мужем. И при таком благочестивом родителе, что ж, из-за этого он поступал правильно, благодаря влиянию своего отца. Видите? Сегодня чего еще ожидать, кроме новых Освальдов и Джеков Руби? Посмотрите на... Я недавно уехал из мотеля, и там была группа таких пьяных калифорнийцев, что валялись эти женщины, раздетые из-за этого догола на улице, с одной какой-то полосочкой или чем-то таким вокруг тела. На улице. А мужчины потягивают виски со льдом и тому подобное, и флиртуют, валяются у бассейнов. Чего можно ожидать от их детей, молодежи во дворе, играющей рядом, кроме каких-то Освальдов или чего-то подобного? Вот оно, влияние, прямо у них на глазах. Эх, Америка сгнила на корню. Что она посеяла, то она и пожнет. Праведный Бог ни за что не может оставить ее безнаказанной. Вы скажете, а ты что же не ам? Естественно, я американец. На полях Германии и Японии, там везде американские могилы. Мои родственники, бранхамы. И если бы мне пришлось идти, я жизнь положил бы за нее. Но дайте я вам кое-что скажу. Нам надо встряхнуться этой стране. Что у нас когда-то было? Мы то потеряли и пытаемся жить репутацией чьих-то былых дел. Мы поплатимся за это. Бог сделал так, что Израиль, народ по его сердцу, он сделал так, что они поплатились. И мы тоже поплатимся за свои дела. Нас больше ничего не ждет, кроме расплаты. Мы пересекли черту благодати и милости, и осталась только расплата. Запишите это у себя в Библии. Я уже старик, а вы запишите и выясните, правда это или нет. Может быть, после моей смерти и дальше вы обнаружите, что те слова истины. Мы ее получим. Нас взвесили на весах и нашли легкими, и выхода нет. Верно? Мы давно пересекли ту черту. Что посеешь, то тебе и придется пожать. Всякий раз. Так что этот молодой человек оказывал сильное влияние на этого. Молодой царь оказывал влияние на молодого пророка. И он прислушивался к мнению этого пророка, поскольку он знал, что он пророк. И он постоянно был при нем и находился под влиянием его видения и тому подобного от Бога, чтобы знать, как вести дела в своем царстве. И он, благодаря этому, стал великим человеком. Он игнорировал политиков того дня и популярные мнения, и служил Богу с искренним сердцем. Вот какой президент нам нужен. Вот какой руководитель нужен людям любой страны, где бы то ни было. Его царство было почти как у Соломона. Все, что было, Бог просто благословлял его и не удерживал никакого благословения, потому что он служил ему. И это было большим подспорьем для молодого Исаии, поскольку он видел, как Бог благословляет верных его слову. Неважно, как трудно, оставайся верным тому слову. И сегодня это пример также нам — оставаться верными слову. И на него это оказывало большое влияние. Вот, он сажал виноградники, и он был пастухом, и у него были всякие стада и виноградники, если хотите прочитать, во 2 Паралипоменон 26 и разные места Писания, говорящие об Азии. Он был великим человеком, он любил природу, и такой замечательный человек. Бог благословлял все, за что он брался, все просто процветало, и так шло дальше. И его не тревожили никакие народы. Они боялись его, и потому, что он служил Господу, Богу, бывшему с ним, боялись не его военную мощь, но они боялись Бога, которому он служил. Вот что должно стать нам напоминанием. Мы верим Богу нашему, сказано на наших долларах, но, бывает, я недоумеваю. Вот. Но все это произошло, и это показывает здесь пример. Я хотел бы сегодня днем воспользоваться этим, чтобы показать, как Бог может благословить человека и сделать его великим. Но, знаете, когда этот царь стал считать, что он твердо стоит на ногах, и он никогда не падет, он возгордился. В тот момент и произошло его падение. В такой момент у любого человека будет падение. Я думаю, что вот в чем дело со многими нашими людьми сегодня. Мы возгордились. Думаю, вот причина таких поступков организаций. Они набирают лучший класс того, что они называют более умными людьми высшего общества, по их мнению. Человек в их... У них все служители, выпускники средних школ и колледжей. 2 или 3 года психологии. Им проверяют умственные способности. Снимают электроэнцефалограмму и все остальное, чтобы понять, подходят ли они на это место. А бывает, в Боге что заяц в снегоступах, ни бельмеса не смыслят. Это верно? Верно. То психологическое к этому никак не относится. Все дело в силе Святого Духа. Дело не в том, что у тебя в голове. Главное, что у тебя в сердце. Верно? Но, понимаете, у нас появились... Тогда они и возвеличились. Наша! Мы ходим в лучшую церковь в городе. Мы принадлежим к первой церкви. Мы ходим туда же, куда и мэр. Вот мы куда ходим. И все эти штучки. Понимаете, в чем здесь дело? Люди тогда просто не приостановятся послушать такое. Они только считают, что ты просто ужасный человек. Но в чем здесь дело? Там просто нет места семени укорениться. Там ему не на чем лежать, голая скала. Ему ни за что не зацепиться. Птицы небесные летают и склевывают его. сказано в Библии. Когда же этот царь возвеличился и успокоился, он возгордился. Я замечаю, как очень часто бывает, что даже люди, евангелисты, доходят до такого, что многих из них начинают обвинять, может, в чем-то и не зря, в пьянстве и так далее. В чем здесь дело? Думаю, они строят вокруг себя такое небольшое царство и думают, что люди их так сильно любят, что, ну, просто нет никакой возможности для «эти люди». Они могут творить, что захотят, а люди этого не заметят. Люди, может, и не заметят. А Бог? Вот тут мы и не можем увидеть, ведь Бог и есть смотрящий. Понимаете? Бог знает об этом. Когда ты видишь истину и свет и отвергаешь его, Бог знает, что ты натворил. Ты дальше не продвинешься, пока не вернешься назад именно к тому моменту. Ты такое не переступишь. Тебе придется вернуться именно туда, где ты ушел в сторону. Он так возвеличился в своем мнении и стал таким самоуверенным и так далее, таким, что замахнулся на место служителя. Он попробовал войти и воскурить фимиам, что, как нам известно из Библии, воскурять фимиам было делом одних левитов, священника, помазанного на этот труд. Он замахнулся на его место. И вот мы видим влияние этого царя, чтобы объяснить людям, что это плотское подражание друг другу сегодня не от Господа. Тебе не надо делать все это. Ты никогда не займешь место другого, а другой не займет твое. Найди, где твое место, и будь там, понимаешь? Он подумал, ну а теперь я благословен Бог, я царь, и Господь благ ко мне. Я могу делать это. У меня есть это, вот это мое служение. И получилось так, что за такими своими мыслями и попробовал переступить и вышел из того, где его благословлял Бог. Если ты хороший член церкви, будь хорошим членом церкви. Если ты хорошая домохозяйка, если Бог благословил тебя как домохозяйку и сделал тебя преданной и верной сестрой, ты просто и дальше оставайся такой. Не начинай даже думать, ты, что Бог тебя призвал быть проповедницей или диаконом, или кем-нибудь еще. И ты поступай так же, мужчина. Где благословил тебя Бог, там и пребывай, ведь именно там Он тебя и поставил. Делай именно то, что Он говорит тебе исполнять, и смотри, где Он тебя благословит. Но ни за что не пытайся вмешиваться, это является основой Пятидесятницы. Когда миссис Макферсон, когда читал ее книгу, я не был служителем в ее дни, и говорили, если она выходит на платформу с этими наподобие крыльев, знаете, или, понимаете, какой-то такой одежде, каждая проповедница надевала такое же, каждая из них носила Библию так, как миссис Макферсон. Вы слушали когда-нибудь эти радиопрограммы? Каждый. Благословит Господь тебя сильно, дружище. Еще один Билли Грейм. Это плотские подражания. Я читал биографию Мартина Лютера. И в биографии говорилось, тайной было не то, что Мартин Лютер смог протестовать католической церкви, и ему за это ничего не сделали, но держать свою голову выше всего фанатизма, сопровождавшего его пробуждение. Это верно? Держите себя в чистоте и незапятнанности своему призванию. Оставайтесь со Словом Божьим и ни за что не уходите. И оставаясь, пребывайте в своем призвании. Если Он дал тебе труд фермера где-нибудь, фермерствуй с усердием, да благословит тебя Бог за этим, и уплачивай десятины, и что бы там ни было, свои приношения для помощи в поддержке служения. Если Он тебя сделал механиком и благословил тебя на той работе, оставайся на ней и благодари Его за нее, понимаешь? Просто пребывай там, где Бог призывает тебя. Мы здесь обнаруживаем некоторое влияние. И потом, когда его попытались поправить, за ним побежал служитель и сказал, «Послушайте, подождите минуту, вы не для этого призваны». О, он разозлился. Да он бы голову ему снес. Видите, вот еще что нам нужно знать. Неважно, как Бог тебя благословил, у тебя нет права выговаривать помазанникам Господа или говорить что-нибудь против них. Это верно. Божье дело разобраться в этом. Нужен им выговор, это его дети, не трогайте их. Не ваше дело этим заниматься. Понимаете? И когда говоришь людям об их грехах и говоришь им, что они поступают неправильно, вы идите и не пытайтесь попасть на небеса на какой-то организационной системе или еще на чем-то. Как же? Им надо ругаться. Они будут ругаться. Им надо найти недостаток в тебе. Они даже не посидят и не послушают тебя. Встанут и выйдут. И с грубостью. И просто ведут себя по-всякому. Понимаете? Это должно показать, во-первых, плохое воспитание. Манеры в семье. Естественно. Показывает. Мы же обнаруживаем, что этот человек своими поступками занял такую вот позицию. Что же с ним произошло? Господь поразил его проказой прямо в том здании. А прообраз чего проказа? Грех, неверие. Другого греха, кроме неверия, нет. Неверующий уже осужден. И грех — это и есть единственное неверие.
Однажды я проповедовал в методистской церкви и сказал: «Курить сигареты не грех, прелюбодействовать не грех, использовать имя Господне не грех». Для одной сестры это было уже слишком. Она встала, сказала: «Умоляю, скажите, пастор Бранхам, что такое грех?» Я сказал: «Неверие. Ты все это делаешь из-за своего неверия». «Совершенно верно. Причина твоего отказа идти в свете Слова, потому что разуверился в Слове. Из-за этого ты становишься неверующим». Один человек мне сказал: «Мне все равно, сколько случаев вы мне покажете и сколько случаев доктор покажет разных исцелений». Сказал: «Я не поверю в исцеление, это неправда». Я сказал: «Естественно. Это было послано не для неверующих. Это было послано лишь для тех, кто поверит. Это для одних верующих. Он сказал: «Все возможно верующему, не неверующему». И малейшая частичка неверия против Слова Бога, и ты оказываешься вне Царства Небесного. Из-за нее выслали Еву. Из-за нее пришли все эти беды. Однажды просто немного извратить Слово. Нужно четко оставаться с Ним, с тем, что в нем говорится. Теперь мы выясняем, что этот человек стал таким высокомерным и надменным, и его лицо покраснело, и он повернулся и сказал тем священникам, и тут же на нем выступила проказа. Как раз когда он бушевал, его и поразило. Он так и не поправился. Из-за чего? Из-за недоверия Слову Бога, которое ему пытались донести. В этом заключен большой урок. Обратите внимание, он перестал верить, и когда он бушевал в злобе, его поразила проказа, и умер в своем доме. Больше его не допустили до царства, места царя. Его место пришлось занять его сыну, и помогали изо всех сил, а его оставили вот так до смерти. Вот, вы видите, он так и не выздоровел. Иисус сказал: «Слово против него никогда не простится». Этого слова. Ни в этом мире, ни в грядущем. Это не прощается. Так что вы понимаете, почему этот мир готов для суда? Сильных евангелистов и все то, что охватывало землю Евангелием, осмеивали, насмехались и так далее. Больше ждать нечего. Это уже полностью бесповоротно. Они похулили Святого Духа и насмехались над ним, и тому подобное. И они... Возврата нет. За это надо платить. Выхода нет. Бог праведен. Это противоречило бы его правосудию, противоречило бы его естеству, тому, кто он есть. И теперь за это придется платить. И вот этот царь, невзирая на то, как возлюбил его Бог, каким великим человеком он был, сколько у него было степеней, тем не менее поступил неправильно и должен был пожать, что посеял. И каждому придется сделать это. Тогда молодой пророк получил урок. Тогда получил серьезный урок. Благодаря этому Исаия выучил, что Бог ставит своего мужа на его место сам, не кто-то назначает. Бог ставит своего мужа на труд,
Вот, ставит его на его место. Он не должен пытаться занимать место другого.
Это видение.
Ситуация оказалась настолько серьезной, что она погнала этого пророка в храм молиться.
Интересно, сегодня, если бы мы увидели смерть церквей, увидели бы вымирание людей, уходящих от духа и служащих своим вероучением, погнало бы это верующих встать на колени или нет?
Оно погнало настоящего верующего, поставленного верующего, Исаию пророка встать на колени.
Он пошел в храм и там стал молиться. И в храме он увидел Бога на его престоле, превознесенного выше всего. Бог намеревался показать ему, на что нужно смотреть. Не друг на друга. Смотреть ввысь, на то, какой он превознесенный на своем престоле. Заметьте небесных серафимов с покрывалом на их лицах. Так вот, серафимы — сжигатели жертв. Один из самых высокопоставленных чинов ангелов. Они следующие после херувимов.
Там были ангелы, а потом серафимы, а потом херувимы.
И серафим вообще-то сжигает жертву, дает возможность подойти грешникам. Очень высокий чин святости в храме Бога. И он увидел, когда был на полу у жертвенника в молитве, «Господь, я человек с нечистыми устами и живу среди нечистых людей». И он исповедовался. И когда он исповедовался, он посмотрел вверх и увидел этих серафимов. Они закрывали свои лица двумя крыльями, и двумя свои ноги, и двумя крыльями летали, крича «Свят, свят, свят Господь, Бог всемогущий! Свят, свят, свят! Весь Бог свят! Свят, свят, свят Господь, Бог всемогущий!»
Давайте рассмотрим видение, увиденное пророком, и проанализируем его.
Двумя крыльями закрывали свои лица. Задумайтесь, даже святым ангелам приходилось закрывать свои безгрешные лица для нахождения в присутствии Бога.
Даны были крылья закрывать свои лица в присутствии святого Бога.
Как же мы с вами предстанем там?
Если серафимам нужны были крылья, Богом усмотренный способ скрывать их лица, чтобы находиться в Его присутствии, чтобы петь «Свят, свят, свят Господь, Бог всемогущий», почтение в Его присутствии.
Сейчас у нас нет никакого почтения к Богу. Каждый считает себя в такой безопасности, что у них не осталось,
у них больше не осталось должного почтения к Богу.
Почему?
Почему они так поступают?
Потому что не осознают Его присутствие.
Вот из-за чего люди так поступают.
Они не распознают Его.
До них не доходит, что они в присутствии Бога.
Разум у них так извратился и поглощен мирским, что они даже внимания не обращают на него.
Естественно, в церковь они ходят, но осознать, что ты в присутствии Бога,
не только в церкви,
где бы ты ни находился, ты в присутствии Бога.
Если бы они могли поступить, как сказал Давид, «Всегда ставлю я перед собой Господа, поэтому и не поколеблюсь». Пока перед ним был Господь, он не мог поколебаться.
И вот эти небесные сжигатели жертв, закрывающие свои лица крыльями и кричащие «Свят, свят, свят!» для нахождения в присутствии Бога, что будет с грешными людьми, не почитающими Бога?
Вы скажете, брат, ты только что сказал, что им даны были два крыла.
И тебе тоже кое-что дано.
Кровь Иисуса Христа.
Вот твое покрывало. С таким ты предстанешь не как серафим, ты предстанешь не как херувим, ты предстанешь не как ангел, но ты предстанешь как искупленный этой кровью сын или дочь Бога.
Тебе не нужны эти крылья, что были у них.
Они специальное покрывало для них в том присутствии.
А у тебя покрывало кровь Иисуса Христа, чтобы предстать там.
Так вот, как же теперь вы, если у вас есть та кровь, то вы чтите Бога, вы любите Бога, вы почитаете Бога.
А Бог — это Слово.
Сейчас обратите внимание. Во-вторых, двумя крыльями они закрывали себе ноги. Это что означало? Смирение перед Богом в его присутствии. Подобно Моисею у горящего куста, снял свою обувь, когда услышал, как он говорит: «Я сущий». Павел по дороге в Дамаск, он пал на лицо свое. Иоанн, когда увидел Дух Божий над Иисусом, он сказал: «Мне надо у тебя креститься. Почему же ты приходишь ко мне?» Вот хороший пример. Всегда осознавай свою незначительность, не свою значимость. Сегодня мы настолько американцы, что мним из себя каких-то великих. Мы принадлежим к чему-то большому, какой-то большой организации, чему-то большому имеющему, огромный, большой. Все, что мы замечаем, это большой размер. И это когда однажды в Библии, у нас есть для этого пример, один пророк зашел глубоко в пещеру и Илия, и Бог пытался привлечь его внимание, чтобы вышел наружу.
И были огонь, и дым, и сильные ветры в горах, и гром, и землетрясение, и тряска, и все остальное. Но пророк даже не шелохнулся. Бога в этом и близко не было.
Когда же тот тихий, незаметный голос проговорил, он закрыл свое лицо и вышел наружу. Когда говорит тихий, незаметный голос Божьего Слова, не какой-то грохот, не наши большие деноминации, не что-то огромное, но тот тихий, незаметный голос Слова, который не замечают, вот что должно призывать человека к покаянию. Бог в своем Слове. При этом он закрывал себе ноги и признавал, что он — нашу незначительность перед Богом. В-третьих, он мог другими двумя летать. Теперь запомните. Два. Он закрывал свое лицо в присутствии Бога, и это для почтения. Во-вторых, два крыла на его ногах означали смирение перед Богом. И третьей парой крыльев, вот, он приводил себя в действие. Он мог летать теми двумя крыльями, понимаете? Два у него на лице, два на его ногах и двумя летал. Вот. Что это означало? Почтение, смирение и в действии. Бог показывал пророку, каким должен быть его подготовленный слуга. Почтение, смиренный и действующий. Теперь он увидел нечто иное, а не то, что показывал Азия. Он показывал пророку, каким он должен быть. Не таким, как Азия, но как эти небесные херувимы. И если хотите смотреть на царя, земного царя, смотрите на небесного царя, превознесенного превыше небес, и края его риз наполняли небеса. Там мы и видим, что он нечто показывал ему, чтобы оказать на него иное влияние, чем оказывало то, что он видел прежде, думая, что если человек служит Богу и преуспевает и так далее, этого достаточно. У Исаии же мысли были поглощены человеком. А человек — это прежде всего неудачник. Мне все равно, кто это. Он рожден во грехе, зачат в беззаконии, пришел в этот мир говорить ложь, поэтому он полный неудачник. Мне все равно, епископ ли он, папа, пресвитер или кто угодно, он прежде всего неудачник. И не вздумайте смотреть на кого-нибудь. Неважно, пусть он и горе передвигает верой и отдаст все имение свое накормить нищих, все равно смотрите на Иисуса Христа. На Него и только на Него. Смотрите на Него, а не на какого-то человека. Обнаруживаем теперь, что он здесь показывал, каким должен быть слуга Божий, каким он должен быть смиренным и почтительным и в действии. Начните действовать. Многие из нас могут быть смиренными, многие из нас могут быть почтительными, но тяжело заставить их действовать. Но сейчас мы замечаем, что Бог показывал, как Он готовит своего слугу, каким он должен быть. Те херувимы были, то есть серафимы, были слугами Божьими. Обратите внимание, подобно женщине у колодца, когда она ожидала исполнения Писания. Мы об этом говорили два или три раза на этой неделе. Ведь она ожидала исполнение того.
Та девушка, насколько нам известно, в церковь не ходила. Может быть, они так удалились от слова и тому подобное, что они и оглашали свои вероучения и так далее.
Как сказал Иисус, вы приняли свои традиции, а Слово Божье сделали бездейственным.
Сегодня почти то же самое. Те вероучения, которым нас учат и прочее, лишили влияния Слова Божье.
Слово не может выйти наружу,
а говорятся разные вещи,
истинные. Они настолько поглощены чем-то иным, что они не способны увидеть его.
Запомните, тот голос будет вас преследовать не только здесь.
Эта лента пойдет по всему миру. Я говорю не именно всем вам, что здесь, но если это кому-то из вас нужно,
что ж, значит, это для вас.
Понимаете?
Но запомните, что тот голос будет преследовать вас, пока вы живы.
В день вашей смерти он настигнет вас.
Послушайтесь его.
Вернитесь. Наши традиции убрали Слово Бога и сделали его бездейственным.
Слово Бога проявилось, а люди стоят вокруг и говорят, «Ну, что ж, полагаю, было неплохо».
Видите? Только подумать! Оно должно зажечь огонь у вас в душе. Из-за него что-нибудь должно произойти,
но не происходит.
Не происходит. Мы обнаруживаем, что Бог, когда эта женщина, те священники и остальное, она, может, и в церковь не ходила, потому что не видела смысла туда ходить из-за чего-нибудь вот такого. Но она читала Писание.
Ведь обратите внимание, она тут же сообразила, как только он рассказал ей, какая у нее беда.
Ого! Она сказала, ну так мы знаем, что ты должно быть пророк. У нас ни одного не было сотни лет. А ты, должно быть, пророк.
Мы знаем. Так вот, понимаете, по-моему, она подумала, если обратитесь там к сноскам и прочитаете это у себя в Писании, там указывается на того пророка, то есть Христа. Сказала, мы знаем, что ты, должно быть, пророк. Мы знаем, что Мессия, когда он придет, именно это он и будет делать. Его поэтому и опознают.
А Иисус сказал, «Я и есть Он, что говорит с тобой».
Она принялась действовать. Больше она терпеть не могла.
То самое, чего они ожидали, именно тогда находилась на земле, и она его увидела.
Не имело значения, какой плохой она была.
Проститутка или подобной женщиной не получилось бы,
мужчины на улице вообще не стали бы ее слушать. И сегодня не станут.
Но остановите ее.
Каким образом?
Это было похоже на горящий дом при сильном ветре. Его не потушишь. У нее в сердце зажегся огонь.
Она сказала, пойдите, посмотрите на человека, кто рассказал мне о том, что я сделала.
Не это ли Мессия?
И притом на это обратили внимание. А ведь Иисусу не пришлось делать это еще раз.
Люди поверили ей поверили Иисусу по ее свидетельству.
Видите, что из-за этого произошло?
Она стала смиренной, почтительной и действующей.
Она сразу начала действовать, как только увидела, что это произошло.
Его знамения должны бы оказать влияние сегодня.
Обещанные знамения этого дня, обещанное слово, отведенное для этого дня, для демонстрации, что Бог исполняет сказанное им о том, что Он совершит.
Это с нами что-то должно бы сделать,
но не делает.
Совсем как это повлияло на евреев.
Они были такими религиозными, что полагали, что оно им не нужно.
Они думали, что ни в чем не нуждаются.
И вот так с этим миром сегодня.
Еды полно, одежды полно, изысканные церкви, огромные здания, изящные образованные служители,
и поэтому им больше ничего не надо.
Но не знаешь, сказано в Писании, что ты наг, жалок, слеп, и не знаешь этого.
Не знаешь этого.
И ничего им не скажешь.
Они упорно бредут в том направлении и не удосуживаются дать Слову Божьему повлиять на них,
чтобы поверить, что Иисус Христос воскрес из мертвых и жив сегодня.
Вчера, сегодня и вовеки тот же, демонстрирующий, что Он жив.
Они просто-напросто
мертвы.
Везде, куда ни пойдешь, кажется одно и то же.
Так должно быть все. Понимаете, его должны выгнать из церкви. Никак не воспрепятствуешь, чтобы это было иначе. Бог сказал, что так будет.
Но если пусть это вас встряхнет, пусть это вас хорошенько встряхнет, неважно, из какой вы страны, где вы находитесь, кто вы, пусть это вас пробудит.
Время будет идти дальше, как вдруг вы скажете. Так, я думал, что это должно происходить до восхищения, а в ответ может прозвучать голос, как было однажды.
Оно уже было, а ты и не узнал.
Вы окажетесь накрепко привязанными где-нибудь в стороне в какой-то церкви, говоря, «Я в такой безопасности, что дальше некуда», и вдруг поймете, что восхищение уже позади. Это будет тайный, внезапный уход. Никто о нем ничего не будет знать. Мир будет жить, как жил,
подобно как Ной вошел в ковчег.
Помните, после того, как Ной вошел в ковчег, он там просидел 7 дней после того, как Бог закрыл дверь. Бог закрыл дверь, и Ной сидел в ковчеге 7 дней, прежде чем что-нибудь произошло.
И дверь милости закроется у вас перед носом, а может и уже закрылась. И просто задумайтесь об этом. Люди и дальше будут проповедовать. Люди будут думать, что спасаются, будут записываться в книги, вступать в церковь, восклицать, скакать вверх-вниз.
Да я видел, как мусульмане восклицают. Я слышал, люди пьют кровь из человеческого черепа и говорят на языках и делают все эти вещи. Это совсем не знамение твоего спасения. О нет, имеющие вид благочестия. Что это за его сила, о которой они говорят? Понимаете, все это может произойти и уже будет давно позади, а вы так и не узнаете об этом. Не подвергайтесь такому вот риску. Не делайте этого, друзья. Входите, пока можно. Не впечатляйтесь каким-то большим зданием, какой-то огромной организацией, каким-то видным, элегантным грамотеем. Пусть на вас влияет Слово Божье. Вот что побудило тех апостолов, когда они увидели то Слово проявившимся, это повлияло на них. Мы уверены.
Может, снова стоит сослаться. Иисус при больших толпах тысяч своих последователей,
он сказал, «Это многовато. Ну-ка, здесь что-то не так. Немногие званы». Да, званых много, избрано мало.
Так что тогда он обозревал большие собрания. Он сказал, «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить Его крови, не имеете в себе жизни».
Он так и не объяснил этого.
Интересно. Скажи он это сегодня в Бамонте. Каким бы популярным он ни был, что, по-вашему, доктора и манерные люди и ученые сказали бы?
Этот человек вампир? Он что ли хочет, чтобы вы пили его кровь? Да что это за...
Вас увлекло возбуждение.
Иисус так и не объяснил это. Он хотел сбросить с себя тех паразитов.
Это верно?
Тогда они все встали и ушли. Потом он оглянулся на тех апостолов, что не были определены для жизни, но он избрал их. Они не были определены.
Он сказал, «Что же вы скажете, когда увидите Сына Человеческого, восходящего на небеса, откуда Он пришел?»
Ага. Из-за этого поперхнулись.
Что же он?
Те служители сказали, «Зайдет на небеса?
Да этот человек родился прямо тут, в Галилее. Он родился в Назарете.
Мы знаем его мать, его братьев. Мы знаем, в какой колыбели его качали.
Мы видели его детскую одежду. Мы разговаривали с его матерью. И потом говорить, что этот человек пришел, вернется назад туда, откуда он пришел.
Он пришел из Назарета. Чего же он говорит? Небеса.
Он вообще не объяснил это.
Все еще много паразитов. Они встали и больше с ним не ходили.
Вот что сказано в Библии.
Потом он развернулся и сказал, «Вы все тоже хотите уйти?»
12. Запомните, они не могли этого объяснить, но они знали это. Они знали, что это он, поэтому и сказали ему.
Он влиял на них
своими подтвержденными знамениями от Бога.
Посмотрите, он сказал, вы тоже хотите уйти? 12. Петр сказал, Господи,
к кому нам идти? Ведь мы уверены, вот это, смотрите, исследуйте это. Что же это? Мы знаем, что сказано в Слове на этот день. Мы знаем, что должен совершить Мессия, если он придет сегодня. Мы видим, что Бог это все сопровождает.
Позже он сказал это в Пятидесятницу. Он сказал, Иисуса из Назарета, мужа, засвидетельствованного между вами от Бога делами, какие ему должно было совершить, а вы взяли князя жизни и распяли его. И Бог воскресил его, чему вы свидетели. Обратите здесь внимание, понимаете, он сказал, куда нам идти? Иисус сказал, «Я избрал 12 из вас, и один из вас — дьявол, и там осталось всего 11 из тысячи тысяч». Там осталось 11. Только подумать. Тех, что были под влиянием. Безусловно. Та незаметная женщина, когда она попала под влияние, она стала действовать. Ей нужно было что-то с этим сделать. Ей не терпелось кому-нибудь рассказать. И всякая подлинная истинная душа, встретившая Христа, тебе не терпится кому-нибудь рассказать об этом. Петр, когда он принял его по слову его той ночью на море, увидел его там было, то есть в тот день это было. Они всю ночь рыбачили и ничего не поймали, забрасывали сети тут и там. Это был момент огорчения, если кто ловил рыбу. Всю ночь забрасывал сеть, и он тоже был рыбаком. Его отец был рыбаком. Он всю жизнь провел на том озере. Его родители, и его деды, и его прадеды жили на том озере. И он знал, какая должна быть луна, чтобы был улов, и в какую сторону должен быть ветер, и все признаки. И он зарабатывал на жизнь ловлей рыбы. Так что он ловил всю ночь, и ничего не поймал. На следующий день они выясняют, что говорят, будто этот пророк должен говорить на берегу. И я представляю, из их убогих хижин выходят женщины и так далее, идут послушать его. Толпы настолько увеличились на берегу, что ему пришлось воспользоваться этой лодкой, лодкой Петра. Вышли и мыли свои сети, и хоть бы какая-то рыбка, и положил их там, был огорчен. И бывает, в такой момент огорчения, если обратите внимание, именно тогда он и появляется. Но не окажитесь такими слепыми, чтобы этого не заметить, понимаете? Когда видите, что все идет так, как сегодня в этом мире, не бойтесь. Понимаете? Не бойтесь. Просто помните. Он пообещал прийти к вам. И сейчас обратите внимание. Когда он пришел, он сказал Петру, сказал, «Теперь плыви на глубину и забрось сеть». Петр сказал, «Может быть, никогда не видел, чтобы такое делали. Я не знаю. Я тут всю жизнь рыбу ловлю. Признаки. Мы только что всю ночь ловили рыбу в этой самой воде. И однако, ну там ничего не было. Мы ничего не поймали. Но по слову Твоему, Господи, вот оно, я заброшу сеть». Слову Твоему, Ты мог исколесить все больницы. Брат Кинг, они могут говорить, что Ты умрешь. Они могут говорить, сестра, это то или другое. Мне все равно, что они говорят. По слову Твоему, Господи, я заброшу сеть. Когда он увидел подтвержденным то слово, когда Иисус ему нечто сказал, и он этому поверил, и забросил ту сеть в воду, где не было рыбы. Но если Бог так сказал, Он может туда поместить рыбу, точно как Он поместил воду на небо. Он может поместить исцеление в твое тело. Мне все равно, что там ничего нет. Ты доверь Ему воскресить его в последние дни. По слову Твоему, Господи, я заброшу сеть. Это настолько повлияло на того рыбака, что он оставил рыбу и все остальное и последовал за Иисусом. Вот это было влияние, когда он принял его по слову его. Что же тогда он сделал? Ну, он сказал, «Спасибо тебе, Господи, за вкусную похлебку из рыбы». Сказал, «Оставь сеть. Отныне будешь ловцом человеков». Апостол пришел в действие. Наконец, в конце пути, когда его должны были распять, убить его, а он бежал из города, и убегая, как сказано в истории, он спасал свою жизнь, убегал из города, и он встретил Иисуса, идущего навстречу. Он сказал, «Куда ты идешь?»
Симон, то есть Симон сказал ему, «Куда ты идешь, Господи?»
Он сказал, «Я возвращаюсь в город,
чтобы снова распяли».
Симон развернулся и пошел назад.
И когда его поймали, говорят мне, «Его повесили на кресте».
Сказал, «Не вешайте меня так, повесьте головой вниз, ногами вверх». Он попал под влияние, увидев Иисуса, воскресшего из мертвых.
Попал под влияние, чтобы пойти на смерть.
Он попадал под влияние для всякого дела. Он начинал действовать. Даже смерть не смогла остановить это. Распятие не могло остановить это. Он был под влиянием Иисуса.
Слепой получил исцеление. Ему приказывали молчать, он же повсюду распространял о нем вести. Его родственники сказали, вот, священники сказали, «Теперь, если кто пойдет и будет на той евангелизации, они могут приходить и забирать свои церковные документы, вот и все».
И отец с матерью этого боялись. Понимаете?
Поэтому они сказали.
Они пришли и сказали, «Как этот парень получил зрение?»
Сказал,
«Он уже взрослый,
спросите его».
Они боялись.
Но исцеленный попал под влияние.
Аминь.
Он сказал, «Этот человек грешен. Воздай хвалу Богу. Мы не знаем, откуда этот человек. У него нет никаких верительных грамот. Мы с ним не сотрудничаем. У нас с ним ничего общего. Мы не знаем, откуда он. Мы знаем, что он грешник и от дьявола».
У этого человека был для них хороший ответ. Он сказал, «Вот теперь получается очень странная штука».
Сказал, «Вот». «Вам должно быть лидерами страны,
а этот человек дал мне зрение, и вы при этом не знаете, откуда он».
Он сказал, «Так вот, грешник он или нет, я не знаю, но вот что я точно знаю. Я был однажды слеп, а теперь я вижу».
Он попал под влияние.
Ему было все равно, перед священниками он или еще перед кем. Он попал под влияние. Его родители. Даже чудо с их собственным сыном не повлияло на них,
а на него повлияло.
Люди в Пятидесятницу, как я говорил прошлым вечером, со своим полисом вечной жизни, когда они пошли получить свои дивиденды по нему. Обратите внимание, когда они попали под влияние, они были святыми, были почтительными перед Богом, они закрывали свои лица от мирского и свои ноги в уничижении. И когда они ощутили приход силы Бога, как было обещано Иоилем, как было обещано пророками, как было обещано Иисусом, ожидайте в городе Иерусалиме, пока не облечетесь силою свыше. Как только тот Бог в личности Святого Духа сошел на них, они оказались под влиянием. И им стало все равно, сколько людей над ними смеялись, вышли прямо на улицу, шатаясь, будто пьяные.
Они были под влиянием Святого Духа.
Вы тоже можете оказаться под влиянием. Они встали именно...
Посмотрите на него.
Он не ходил вокруг да около и не говорил какое-то вероучение.
Он перешел прямо к слову и сказал, «Вы, жители Иерусалима, вы, живущие в Иудее, да будет вам известно, и послушайте слова мои,
эти люди не пьяны, как вы полагаете, ведь сейчас третий час дня».
Но это сказанное пророком Иоилем, и будет в последние дни, говорит Бог, я изолью от духа моего на всякую плоть.
Они попали под влияние слова для слова. Сегодня с нами оно должно сделать то же.
Они стали действовать,
да, когда его обещание исполнилось.
Ведь они увидели, что Иисус обещал им,
что Он пошлет им обещание Отца.
Луки 24:49.
«Вот, я пошлю обещание Отца моего вам, но вы оставайтесь». Оставаться не значит молиться. Это просто означает ждать. Оставаться означает ждать. Ждите там, наверху, в городе Иерусалиме, пока не облечетесь силою свыше. И когда это влияние Святого Духа коснулось их, Он наполнил их.
Они увидели, как исполнилось слово, обещанное Иисусом.
Так вот, мне интересно, а если бы оно возымело бы над нами такое же влияние сегодня днем? Если бы мы увидели, что обещанное им на эти последние дни исполнилось. Какое влияние оно оказало бы на нас?
Какое?
Все, что мы видим свершившимся в эти последние дни, должно привести нас в действие.
Несомненно, должно. При почтении
и смирений, не остается никаких сомнений в отношении патента, полученного 30 лет назад на стол Погрена, сфотографированного фотоаппаратами. Фотоаппарат у вас в Техасе сфотографировал это не так давно.
Научные исследования подвергли его всяким научным исследованиям, которые они могли сделать в ФБР, и снято в Техасе для техасца.
Когда видишь это знамение, его не опровергнешь. Оно истинное. Но поверите ли вы голосу, следующему за этим знамением? Знамения доказали научно. Так вот, однажды, когда Иисус вернется и подхватит людей, где бы они ни оказались, это также станет известным. Обратите внимание, столб огненный должен заставить нас действовать, поскольку столб огненный подтверждает его обещание последних дней. Иисус сказал: «Я пришел от Бога, и я иду к Богу». И что он сделает в последние дни? И вот он и научно, и духовно доказывает это в слове, что он пришел от Бога и по-прежнему тот же. Он по-прежнему Бог по обещанию на последние дни. Это должно привести нас в действие. Знамение близкого пришествия. Иисус сказал, как было в Содоме перед самым сожжением мира, языческого мира. Это повторится. Это должно повлиять на нас и тоже заставить действовать. Когда мы видим исполненное слово, которое он обещал, мы должны прийти от этого в действие. Мы, как этот пророк, увидели, до чего дошли самопревознесшиеся деноминации, утеряли свое место. Я хочу, чтобы это проникло очень глубоко, поскольку у меня, возможно, больше не будет случая поговорить с вами. Но, мужчины и женщины, позвольте я скажу это и поговорю с вами откровенно сегодня днем во имя Иисуса Христа. Мужчины, у кого трезвое мышление, мужчины, не задравшие нос, не удалившиеся далеко от Бога из-за традиций, такие, они видели, как пятидесятническая церковь, вы видели, как баптистская, методистская и пресвитерианская, вы видели, как католическая церковь утеряла свое положение в Боге, утеряли свою привязку к Слову, когда приняли вероучение. Со мной недавно разговаривал священник, и он мне сказал, отчего же я? Он меня спросил об одном деле и об этих вещах. Он сказал: «Ну, католическая церковь когда-то так делала». Я сказал: «Когда?» Католическая церковь организовалась лишь спустя 300 лет после смерти последнего апостола. Он сказал, «Вы стараетесь доказать свою точку зрения Библии». Я сказал: «Это же Слово». Он сказал: «Бог в своей церкви». Я сказал: «Бог в своем Слове. Все прочее лживо, а Его истинно». А он сказал: «Ну, так это просто книга, которую написали ранние католики». Я сказал: «Тогда и я ранний католик. Я верю именно тому, что в ней сказано». Он сказал, «Ну, понимаете, мы сейчас более крупная церковь». Я сказал: «Тогда где же вы сбились с пути? Что случилось, если ранняя церковь изгоняла бесов и доказывала на земле, что Иисус живой духовными знамениями и чудесами? А у вас тысячи ходатаев, разные мертвые женщины и мертвые мужчины и все остальные ходатайствуют». В Библии первый папа сказал, что нет иного посредника между Богом и человеком, кроме человека Христа Иисуса.
Теряете вашу привязку к Слову и принимаете вероучение, и возбуждаетесь человеческими поучениями. Мы видели, как такие теряют связь с Великим Святым Духом. Мы видели, как пятидесятники сделали то же. И вы видите это. Когда они организовываются, они умирают. Возврата нет. Никогда не было и никогда не будет. Бог против этой штуки. Вот это настоящий грех. Сказано, в последние дни он будет говорить: «Выйдите из среды их, народ мой, чтобы вам не касаться их нечистого, и я приму вас». Подобно Азии, что он попытался сделать? Он попытался занять место помазанного служения. Божьего помазанного служения. Азия попытался узурпировать те полномочия, потому что стал великим. Мы видели, как эти самозваные организации вытесняют все Божье и пытаются взять функции церкви,
помазанной церкви. И по вероучениям мы обнаружили, что они мертвы в неверии, и они никогда не восстанут. Они умрут в стане прокаженных вместе с остальными. Видите? Человек, мыслящий человек, верующий Писанию человек это увидит. Если ты рожден от Бога, ты это увидишь. Бог настолько ясно это обозначает, чтобы на тебя повлиять. Как мы проповедовали всю неделю и так далее. Что это должно произвести? Привлечь внимание. Это влияет на тебя, чтобы увидел, куда они ушли и что случилось. Каждая из них. Если они еще одну организуют, она сделает то же самое. Но других больше не будет. Нет, они... Этому теперь конец. Сейчас слишком уж поздно. Утратили привязку, приняв вероучение и человеческие учения. Их пугает само приближение и нахождение рядом с ним, видите? Как Азия пытался присвоить место помазанного служения, поскольку стал большим человеком, а среди народа Божьего нет никаких больших человеков. Мы все дети Бога. Бог дает одному из нас одно сделать и другое сделать. Из-за этого мы не становимся лучше других. Просто Бог должен будет больше с тебя спросить. Вот и все. Теперь о результатах такого видения, и мы закончим. Начнем молиться за больных через несколько минут. Теперь о результатах такого видения. Какие повлияли результаты на этого пророка? Я задаюсь вопросом, а на проповедника? Я задаюсь вопросом, а на евангелиста или на пастора? Посмотрите, что принесло видение об этом и увиденное о том, что произошло с самозванцем Азией. Еще, хотя и великий муж, почитаемый Богом, видная фигура, они увидели, как это умерло. Какое воздействие это оказало на пророка? Вот какое. Благодаря этому он признал себя грешником, потому что водится с такими же. Он признал, «Я человек с нечистыми устами, и я живу среди народа с нечистыми устами», демонстрируя в нем пророка, не проповедника. Пророк признал, что он грешный человек, раз с такими водится. Что же потом? Когда он признал свои грехи, тогда и пришло очищение. О, чистым от греха не станешь, пока не признаешь его грехом, пока не распознаешь, что это грех. Тогда и пришло очищение, как только он сказал «Горе мне! Ведь мои глаза видели подтверждение великого Бога, ангелы, сжигатели, жертвоприносители здесь, и косяки шатаются от их голоса, и вот они в этом видении летают туда-сюда». Он увидел нечто реальное, пришло видение, он сказал «Я человек с нечистыми устами и живу среди нечистого народа», сказал. Он умолял о милости и назвал себя грешником. Что же тогда произошло? Один из херувимов подлетел к жертвеннику и взял щипцы, и подхватил горящий уголек и положил его в свою руку. Не понес теперь в щипцах, взял уголек, положил его себе в руку и прилетел и приложил его к устам пророка и сказал, «Твое беззаконие — беззаконие». Что такое беззаконие? Беззаконие — это когда знаешь, что это неправильно, и все равно держишься этого. Вот это беззаконие. Когда знаешь, что твои вероучения ошибаются, и все равно их держишься. Это и есть беззаконие. Когда же он откровенно признал, что он не прав, появилась очищающая сила. Он взял уголек в огне. Вы обратили внимание, как Бог... Мы видим, как Бог приводит в порядок своих слуг, и чем Он его готовит, чтобы он, будучи смиренным, почтительным, мог привести себя в действие. Смотрите, когда Он очистил этого слугу, Он это сделал не с помощью какой-то семинара. Он сделал это не какими-то книгами. Мы здесь обнаруживаем, что Бог своих слуг очищает огнем. Уголек в огне коснулся пророка, очистил его уста. Бог очищает своих слуг своим святым огнем, не книгами, не образованием, теологией, но он очистил своего слугу огнем. Затем, как только он откровенно признал, и его очистили, за этим пришло поручение. Сначала он должен был признать, Затем его должны были очистить, и теперь вот поручение. Именно тогда очищенный Исаия воскликнул, когда он услышал голос Бога, сказавший: «Кто пойдет для нас?» Посмотрите в историю, когда будете это читать, когда пойдете домой. Что случилось с Израилем? Он пришел в такое состояние, как «где и мы». Они назвали все их жертвы и прочее, стало для них традицией. Искренности не осталось. Они не чтили Слово Божье. Вот тогда Бог и поднял Исаию, чтобы сказать ему, что те жертвы зловония в его носу, он не хотел их. Они для него были хулой, поэтому он их больше не хотел. И когда этот Исаия, следовательно, был очищенным и готовым идти проповедовать Евангелие, и голос Бога произнес: «Сейчас есть одна нужда. Это все нужно сказать». И один голос сказал другому, ангелам, летавшим, сказал: «Кто пойдет для нас?» Тогда Исаия, с чистым сердцем, очищенный, признавший грех, очищенный и с поручением видения, сказал: «Вот я, Господи, пошли меня, вот я, пошли меня». Боже, пошли своих святых ангелов сегодня снова. Найди твоего Исаию где-нибудь. Вот моя молитва. Я просто говорю это, поскольку знаю, что он здесь. Уголек коснулся уст пророка, стал он чист от пламени огня. «Кто пойдет для нас?» — спросил глаз Бога. Он сказал: «Вот я, пошли меня». Вместе со Словом он тогда уже не боялся. Он был пророком, к нему могло приходить Слово. Он был... Все его неверие и традиции исчезли. Он мог встать перед тем традиционным периодом и сказать им: «Ваши жертвы — зловоние в Божьем носу. И сам Бог, которому вы на словах служите, вас и уничтожит». Вот что он сказал. «Этот Бог, которому вы на словах служите, вас и уничтожит». И он сделал это. Они сказали: «Знамение». Он сказал: «Я дам вам сверхзнамение. Дева зачнет». Исаия написал 66 глав своей книги. А в Библии 66 книг. Он начинает от начала творения и заканчивает тысячелетним царством, точно как и вся Библия. Тот великий пророк Божий, желавший признать, что все их традиции были неверны, и встал там, и получил очищение, и таким образом Слово Бога могло прийти к нему. Тогда он сказал: «Я готов идти, Господи, я готов. Я буду говорить, что ты скажешь. Я скажу, что ты повелишь». Он стал готовым выступить. Боже, приведи ангелов снова сегодня днем. Святой Дух и огонь, и очисти сердца моих братьев повсюду. Пусть они будут обладать таким влиянием, что другие это увидят и тоже захотят последовать. Давайте склоним головы. Тихонько. Уголек коснулся уст пророка, стал он чист от пламени огня. Кто пойдет для нас? Спросил глаз Бога. Он сказал: «Вот я, пошли меня». Сейчас тихонько все вместе. Говори, мой Господь, поспешу тебе ответить я. Говори, мой Господь, я готов, Господь, пошли меня. Миллионы грешных погибают. Слышишь ли ты их скорбящий глас? Брат Господь спасать их призывает. Отвечай: «Вот я иду тот час». Говори, мой Господь,
Поспешу тебе ответить я, говори, мой Господь, я готов, Господь, пошли меня.
Давайте ее напоем тихонько. Давайте сейчас пойдем в храм.
Слышишь ли ты их скорбящий глас?
О, брат, пойдем со мной. Пойдешь?
Брат Господь спасать их призывает.
Они не знают, какая деноминация, принадлежать или нет, и ничего из этого.
Отвечай, вот я иду тот час. Говори. Мой Господь.
Исаии, вы здесь?
Тебе ответить я. Говори. Мой Господь. Я готов. Господь, пошли меня.
Когда склонились головы и сердца, я хотел бы знать, Исаия, где ты? Поднимешь свою руку и скажешь, Господь, вот я, пошли меня, я готов. Благословить тебя, Бог. Будьте серьезны сейчас. 90% собравшихся.
Мой Господь, я готов, Господь, пошли меня.
Послушайте, служитель, вы, кто подняли руки, посмотрите на наших женщин, наших сестер. Какое бесчестие! Посмотрите на нашего мужчину. Думают больше об организации, чем о Слове Бога. И Иисус Христос доказывает себя среди них и просто в точности Писания настолько ясно и объявляет, а они все равно хватаются за нее. Брат, кто-нибудь скажет, ну, я не имел бы ничего общего, это они, мне некуда было бы пойти. Брат, если бы мне пришлось есть сухой хлеб и пить воду из ручья, я остался бы с моим Господом. Он моя жизнь. Он мой хлеб. Думаешь, я так поступаю, чтобы выделиться? Я так поступаю из любви к Нему, из-за моего поручения. Стой с Ним бок о бок с тем словом.
О, я готов, Господь, пошли меня.
Небесный Отец, пока тихо играет музыка, пусть каждый, кто находится в божественном присутствии, Господи, увидит, что сейчас время призыва. Сейчас время отделения, когда мякина и пшеница должны разделиться. Хотя пшеница и была обернута мякиной, но сейчас время вызова. Сейчас новый исход. Я молю, Боже, когда великий свет Сына вел к зрелости зерно на каждой стадии его жизни. От времени, как теперь в Канаде, когда пшеница только прорастает, то жаркое солнце июля тут же убило бы ее. Но она должна дозреть согласно порядку, которым природа дает ей солнце. Точно так же яркий сын на учение Лютера, Уэсли и всех остальных, он выжег бы его. Но это нужно для дозревания пшеницы. Она должна стать зрелой, Господь, как только она вырастет. Но запомните, все ветки отрезаются, и дерево невесты вырастет из самой сердцевины. Я восстановлю обратно за все годы, которые гусеница, жук, одно и то же насекомое, только на разных стадиях, пожрали. Я восстановлю, так говорит Господь. И ты сделаешь это, Господь. Ты это обещал. Я молю, чтобы ты сделал это в каждом сердце сегодня днем. Они твои, Господь. Я сейчас вручаю их тебе. И я могу их больше никогда не увидеть. Если я приеду снова через год, здесь много таких. Если я доживу которых не будет. Несомненно, такого размера группу, следующая моя встреча с ними будет на суде. Пусть же они увидят, Господь. Пусть они откроют свои глаза, если есть, и увидят. Все, что на ленте, Господь, что слушали голос этого времени, на многие языки даже будет переведено, пусть они поймут. Многие мужчины и женщины в убогих домишках и в джунглях Африки с теми небольшими аппаратами, с трубочками в ушах, пусть они услышат, Господь. Услышат. Даруй это. Миссионер был прав в том, что он говорил, но вот более сильный свидетель, чем он сейчас готов. Услышь нас, Отец. Мы все это вверяем Тебе во имя Иисуса Христа, Твоего Сына, и ради призыва Его невесты. Аминь. Теперь, мой брат, сестра, мы будем молиться за больных. Каждый, кто поднял руку. Я не могу этого дать. Если бы мог дать это вам, я дал бы. Несомненно, я вышел бы прямо туда и сказал бы, вот, ты хочешь этого? У меня оно будет. Оно не мое, чтобы мне давать. Это Бог. И Бог даст его вам, если у вас в сердце есть голод. Прежде чем бездна может вас звать, должна быть бездна ответить на тот зов. Прежде чем может появиться творение, должен быть Творец, сотворить то творение. Вы знаете, что там нечто есть, к чему вы тянетесь. Там должно что-нибудь быть для ответа на тот зов. Вы примите его сейчас. Не дайте этому умереть. Пожалуйста. Не дайте. Если я вас больше никогда не увижу по эту сторону отсюда, пусть я увижу вас там, омытых и приготовленных. Моя молитва. Сейчас Бог Авраама, Исаака и Иакова, кто явился на земле в облике человека, Сына Бога Иисуса Христа, кто пострадал при Понтии Пилате, был распят, погребен, воскрес на третий день и восшел на небеса, где он сейчас восседает одесную величия, посылает сюда Святого Духа, что был на нем, названного Святым Духом, Бог, на кого-нибудь, чтобы сойти на человеческие существа для общения, для продолжения служения, которое проводилось в том славном теле Христа. Вероятно, чтобы прийти подобно пирамиде, устремленной ввысь. Вот так. На нее так и не поставили замковый камень. Почему? Его отвергли. Так вот, с давних времен церковь постоянно составляет меньшинство, продвигаясь дальше вверх, пока не закончились все церковные периоды. Она требует тонкой шлифовки. Тот камень должен подойти точно. Служение, что было в Иисусе Христе, должно быть в Его церкви, чтобы Христос пришел за церковью, чтобы воскресить каждый период, чтобы явить Его, представить это. Точно как пшеница. Пшеница должна вернуться точно в то состояние, когда она начнет созревать после зерна, когда оно сгнило, умерло и проросло, и продолжало расти от травы к чему-то иному. Обратно к траве не вернешься. Не указывайте на траву, не указывайте вот на это, не указывайте на сноп. Поднимайтесь, пока не доберетесь до пшеницы. А пшеница, когда созреет, должна быть той же пшеницей, что попала в землю. Иисус воскрес из мертвых, Он сейчас зрел. А созрел Он у Себя в церкви, через оправдание, освящение, крещение Святым Духом, через этих реформаторов в ранние дни. Вот теперь Он на земле сегодня в Своем народе. Верьте Ему, Он здесь. Просто чтобы вам увидеть Его, могут оказаться новые люди. Пусть Бог Небес почтит сказанное мной о Нем. Сейчас я прошу присутствующих, пожалуйста, больше не выходите. Окажите Богу Небес вот такое почтение. Посидите немного. Не переходите сейчас. Пусть каждый человек здесь, больной или нуждающийся, поднимет свою руку. Или есть... Хорошо. Благодарю. Так вот, я не знаю, я знаю брата Кинга, который сидит вот здесь. Я просто узнал его пару минут назад. Я уверен, думаю, что это он, брат Кинг, сидит здесь. Он финансировал мое прошлое собрание здесь. Брат Кинг, я не могу сказать того, что хочу, но ты знаешь, я знаю, что я хочу сказать. Ты многое перенес в своей жизни, мой братик. Да будет Бог милостив к тебе. Других я не знаю,
Еще вижу, что здесь сидит Пэт Тайлер. Думаю, это единственный мужчина в здании или единственная женщина, о ком мне что-нибудь известно. Вот этот человек, Пэт Тайлер, который сидит здесь.
Теперь верьте.
И если я слуга Божий, и если Бог здесь, и я обозначил Его Слово как истину, то пусть Бог Небес, кто воскресил Своего Сына Иисуса Христа, кто дал эти обещания, обозначит это у вас, что я рассказал истину.
Как он это сделает?
Не придя в длинной одежде и с бородой, но своей жизнью.
Я лоза, вы ветви.
Жизнь, находящаяся в лозе, находится в ветке.
Дела, что я творю, и вы сотворите.
И обещал это на этот день, когда появится следующая ветвь. У нас появилось много привитых веток.
Конечно.
Она принесет плод. Но не того рода.
О, нет.
Я видел одно дерево в Финиксе не так давно. На нем было 8 или 9 разных фруктов. Оно было у брата Джона Шарита.
Я сказал, что это за дерево?
Он сказал, это апельсин, брат Бранхам.
Как же?
Я сказал, там лимоны и грейпфруты, и танжело, и мандарины.
А он сказал,
да, это все цитрусовые.
Сказал, я их туда привил.
Ага, я сказал, понимай.
Вот в следующем году это будут одни апельсины.
Он сказал, о нет. На следующий год лимон будет лимоном, грейпфрут грейпфрутом.
Я сказал, на одном и том же стебле, на одном и том же, на апельсине,
он сказал, да,
они все цитрусовые, брат Бранхам.
Он живет от цитрусового.
Тогда я почувствовал, как по моим щекам побежали слезы.
Я сказал, Господи Иисус, я знаю теперь, что ты имеешь в виду. Вот оно. Эти деноминации привились, но они приносят деноминационный плод.
Послушайте. Если та подлинная ветвь когда-нибудь принесет, настоящая лоза даст другую ветвь, это будет как оригинал. Верьте этому.
Благодарение Господу, как Он и обещал. Теперь все пребывайте в глубоком почтении. Я просто встану здесь и попрошу Господа Иисуса. Это некий дар.
Что такое дар?
Для того, что если я смогу убрать свои мысли, смогу убрать свою жизнь в сторону, свою природную жизнь, свою душу, что и есть Уильям Бранхам, если я смогу убрать его в сторону, Бог будет использовать дух, тело, чтобы проговорить.
Пусть теперь придет Святой Дух Господь,
чтобы они увидели через человеческие существа, что здесь опознанный Святой Дух. Дар, чтобы привести себя в такое...
Все в глубоком почтении. Сидите смирно. Просто человек, что вон там сидит.
Сейчас я хочу, чтобы вы все подняли голову и посмотрели на минутку. Вы видите вон то, прямо здесь, над этим человеком, свет, янтарный свет, горит, вращается.
Кто видел его фотографию?
Ее сняли в Хьюстоне.
Вы видите? Она в Вашингтоне, округ Колумбия,
по всему миру. Единственное сверхъестественное существо, сфотографированное во всем мире.
Вот он прямо здесь сейчас.
Я беру каждый дух здесь под свой контроль во имя Иисуса Христа.
Этот человек страдает от болезни гланд в горле.
Я его не знаю, ни разу в жизни не видел, но это истина.
Это верно, сэр?
Вы теперь верите?
Мужчина там сзади, вы верите, что Бог объявит мне о вас?
Вы мистер Холл.
Это ваша фамилия, не так ли?
Хорошо, сэр.
Это теперь прошло. Вера ваша дарует вам выздоровление.
Я мог бы собрать молитвенную очередь и вывести их сюда на платформу.
В этом нет нужды.
Давайте возьмем один из рядов здесь, где-нибудь.
Вот, начнем прямо отсюда.
Вот здесь сидит девочка. Посмотри сюда, милая. Может, с тобой и все нормально, я не знаю, но, скажем, вместо того, чтобы молитвенную очередь поднимать сюда, давайте опустим ее туда.
Посмотри сюда, дорогая, посмотри на брата Бранхама. В дни, когда здесь на земле был Иисус,
да, она больна.
Она очень больна, то дитя там.
Так точно.
Если бы Иисус был здесь, Он мог бы тебе сказать, что с тобой. Он сказал бы, ты веришь, что Иисус послал брата Бранхама для этого? Если я тебе скажу, что с тобой, ты поверишь, что Он тебя исцелит? Это сахарный диабет у той малышки. Его никак не исцелить, если только не Бог. Ты веришь, милая? Вот рядом сидит одна леди, поднимавшая руку. Это мать этого ребенка.
Это верно.
Положите на нее руку, сестра. Верьте сейчас. Бог вам дал то дитя. Пусть Господь дарует ей исцеление.
Вот эта женщина рядом, сидит рядом с этой матерью. Посмотрите на меня, леди. Вы верите, что я его слуга? Божий слуга. Если Бог мне скажет что-нибудь о вашей жизни, или в чем вы нуждаетесь, больны ли вы, или не больны, или что бы там ни было, если Бог мне расскажет о ваших желаниях, вы поверите? Или о чем-нибудь таком? Я не знаю, что Он будет делать. Вы поверите? Вы понимаете, что это должен быть Иисус Христос.
Вы очень далеко от меня. Вы не можете ко мне прикоснуться, если бы пришлось.
Ведь если бы вы коснулись меня, это было бы физическое.
Вам нужно коснуться Духа.
Дух — это Христос.
Он сейчас первосвященник, сказано в Библии, которого можно коснуться чувствами наших немощей.
Вы тоже страдаете. Вы верите, что Бог может мне сказать, в чем ваша беда?
Вы страдаете от болезни спины и высокого кровяного, и у вас высокое кровяное давление и болезнь сердца.
Это совершенно верно.
Если это правда, поднимите руку.
Это правда.
Вы теперь верите?
А вы что положили на нее руку?
Женщина, вот в этой стороне, посмотрите сюда.
Вы,
я с вами не знаком. Вы верите, что я его слуга? Вы верите мне, что сказанное мной истина, что я вам рассказал истину?
Вы верите, что Бог мне может открыть, что с вами?
Чтобы, чем бы это ни оказалось, вы верите, что Он сможет это открыть?
Вообще-то вы не хотели молитвы за что-то конкретное.
У вас есть молитвенная карточка.
Вижу ее у вас в руке.
Вы первая с молитвенной карточкой.
Вы верите, что Бог мне может сказать, для чего вам нужна была молитвенная карточка?
Это за вашего мужа.
Вы верите, что Бог мне может сказать, что с вашим мужем?
Если Бог его не коснется, он умрет.
У него рак,
и у него плохо с легкими.
Это верно.
Не так ли?
Ага.
Поднимите руку, если это так.
Если вы поверите, все остальные поверят,
он может исцелиться.
Тот мужчина, что сидит рядом с вами,
вы верите, что я его слуга, сэр?
Если Бог мне откроет, что с вами,
вы поверите тогда всем сердцем?
Вы страдаете от болезни сердца.
Это верно.
Если верно, поднимите руку.
Угу.
Хорошо.
Женщина только что покачала головой и сама покачалась вот так.
Сидит рядом с вами.
Вы верите, что Бог мне может сказать, что у вас на сердце? То есть желание вашего сердца или еще что-нибудь, что вы молитесь за кого-нибудь?
Вы верите, что Бог мне может открыть это, пока здесь это помазание,
и мы можем видеть его и понимаем, что оно должно быть чем-то реальным?
Оно открывает тайны сердца.
Рассказывает точно, как Иисус рассказал женщине у колодца.
Вы сейчас тоже страдаете.
Вы страдаете от болезни спины.
Ваша беда с вашей спиной. Поднимите руку, если это так.
Угу.
Сейчас женщина рядом с ней, что плачет, с сумочкой в кармане, одета в голубое платье, темные волосы, плотное.
Посмотрите на меня.
Вы верите, что я Божий слуга?
Посмотрите сюда. Понимаете, вы на переднем ряду. Мне легко с вами связаться при помощи Божьей.
Вы верите, что Бог мне может сказать, в чем ваша беда, точно как если бы вы были в молитвенной очереди?
Вы верите, что это возможно отсюда?
Верите?
У вас высокое кровяное давление, от которого вы и страдаете.
Это верно.
Поднимите руку.
Хорошо.
Вы верите и можете исцелиться.
Женщина рядом с ней.
А вы что думаете, сестра?
Посмотрите сюда на меня.
Вы верите, что я Божий пророк, то есть его слуга?
Вы верите всем сердцем?
Вы верите, что Бог мне может описать, подобно как женщине у колодца, когда встретились Иисус и женщина, может сказать мне, что с вами?
Вы верите?
Вам помогло бы это поверить?
Взгляните.
А, у вас серьезная штука.
Это сын, юноша.
Угу.
И у того парня нервный срыв.
Он дома.
Это верно.
Если это правда, поднимите свою руку.
Верьте всем сердцем.
Мальчик поправится.
Верьте. Следующая женщина рядом с тем местом. Вы верите, сестра, всем сердцем? Вы верите, что я его пророк, его слуга? Вы верите, что это Иисус Христос, только через дар, который... Пророчество — это дар. Понимаете? Дар Божий. Он был назначен еще прежде начала этого мира. Его необходимо было назначить на этот день. Понять, что к чему, совершенно невозможно. Бог просто определяет это и истолковывает свое слово.
Вы верите, что это правда? То, что вы слышали. Вы верите, что я мог бы... Если я смог бы сказать, что не в порядке, вы поняли бы, что это не я. Это должен быть иной. Мой лишь голос. Но кто-то использует его, совсем как микрофон. Он не мой, пока что-нибудь через него не проговорит. Мы не знакомы, понимаете? Я потерял контроль. Вот, так точно. Эта женщина страдает от состояния анемии. Это у нее в крови. Если это верно, поднимите руку, леди. Это верно. Вы также молитесь за вон того маленького человечка с краю. Это ваш младший сын сидит там с краю. Если это правда, помашите рукой. Если Бог мне скажет, что не так с вашим сынишкой, вы поверите всем сердцем, что Бог говорит ко мне, и это верно? Он страдает от серьезного нервного расстройства. Это верно. Верно, а? Тогда положите на него руку и верьте всем сердцем. И он поправится. Я призываю вас верить этому. Так говорит Господь Бог. Техас, если ты умрешь в грехе, ты умрешь, моей крови на тебе не будет. Запомните, ваша кровь не на мне. Вот истина. Это опознанный Иисус Христос. Молитвенные очереди, все что угодно. Верьте в Господа Иисуса Христа. Вы верите? Вы убеждены? Вы твердо убеждены, что это обязан быть Иисус Христос, согласно слову обещания на этот день? Поднимите свои руки, все твердо убежденные, что это Господь Иисус Христос. Аминь. Да благословит вас Бог. Я знаю, что вас научили. Вас научили. Каждого чему-нибудь. И я вижу, что это настолько помазывает, что сейчас можно этому придать любое направление, понимаете? Вас научили, что вы должны возлагать руки на больных. Это традиция. Она хорошая. Иисус поддерживал ее. Но тот римлянин, вот к чему я пытаюсь вас привести на этой неделе. «Я недостоин, — сказал этот римлянин, — чтобы ты вошел под мой кров. Скажи лишь слово». Видите? Если кто-нибудь на вас возложит руки, то «брат такой-то возложил на меня руки, слава Богу! Я попрошу служителей, верующих служителей подойти сюда, чтобы это были не только мои руки». Именно так сказал Иисус. «Возложат руки на больных». Мы будем молиться за больных, за каждого. У кого есть молитвенные карточки в здании? Поднимите руки. Да, мы вам обещали. Сейчас у нас есть полчаса, чтобы это исправить. Я попрошу, как бы нам это провести, брат Перри? Есть какие-нибудь предложения? С этой стороны вот сюда? Пусть вот этот ряд, что здесь снаружи, у кого есть молитвенные карточки, встанет у стены, выйдет вон туда и встанет у стены. Хорошо, сэр? Это прекрасно. Становитесь с той стороны. Все с середины здесь от... Теперь вы становитесь в проходе. Вот. Вы просто постойте в проходе. Те, что в этом проходе, здесь, в середине, становитесь в проходе. Те, что с той стороны, встаньте с этой стороны. Те, что здесь внутри, встаньте здесь посредине с этой стороны. А те, которые с той стороны, встаньте там внутри и просто идите за своей очередью по мере ее продвижения. Верно. Там будут стоять те, кто скажет вам, что делать. Я спрашиваю, так хорошо, брат Перри? Я прошу служителей, верующих в Христа, что Христос исцелит этих больных через возложение рук и следование Его заповедям, я прошу вас выйти сюда. Сюда и встать рядом со мной, если вы верите, что это истина. Любой служитель Евангелия, методист ли вы, баптист, пресвитерианин, лютеранин, католический священник, кто угодно, если веруете, что Иисус Христос исцеляет больных и повелел своим ученикам возлагать руки на больных для их исцеления, вы подойдете сюда? Сейчас отойдите назад и проходите вокруг, понимаете? Все, что сейчас в этих очередях, отойдите назад и займите свою очередь. Проходите вокруг вот так, а затем сразу возвращайтесь на свое место –
Соблюдайте, насколько возможно, порядок.
Интересно, братья, а если мы встанем вон там? Думаю, это неплохая мысль. Вот, братья, оставьте этот микрофон здесь. Пусть... Рой, ты становись здесь у микрофона. Или... Да, лучше спустись со мной, ты понимаешь? Да, или если только ты хочешь стоять здесь. Хорошо, Рой, ты тогда стой здесь.
Хорошо, теперь вы пойдете. Сейчас я хочу, чтобы никто не выходил, пожалуйста, понимаете? Это же ради того, за что мы молимся.
Сейчас вы скажете, брат Бренхам, зачем ты поднял сюда всех этих служителей? Я буду двигаться вместе с ними.
Но я... Понимаете, в чем тут дело? У них такое же право молиться за больных, как у меня, или кого угодно еще, как у Орла Робертса, или любой иерархии, не имеет значения, кто это.
У них такое же право молиться за больных, как у Петра, Иакова, Иоанна, Матфея, Марка, Луки, любого из них.
Они служители, призванные Богом.
Я мимоходом заметил двоих или троих братьев здесь, которых я знаю лично, у которых служение молитвы за больных.
Сейчас, пока вы здесь становитесь в очередь, я хочу... Сколько в этом собрании полностью убежденных от всего сердца, что вы верите, что это именно Божья воля исцелить тех людей?
Естественно, так и есть.
Несомненно, это Божья воля исцелить их.
Как они сейчас исцелятся?
Так вот, если бы здесь был он сам, он ничего другого не смог бы сделать, чем то, что он сделал прямо сейчас. Вы верите этому? То, что он сделал сейчас, именно это он и сделает, ведь он тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Кто знает, что это говорится у святого Иоанна 5:19? Сын ничего не может творить сам от себя. Кто об этом знает? Но что видит у Отца творящего, то и Сын делает так же. Верите этому?
Следовательно, Иисус не совершал никакого чуда, пока Отец не показывал Ему через видение, что делать. Это Его собственное слово. Если это не так, то мы все погибшие. Мы не знаем, где мы. Вот так? Понимаете?
Его слова непогрешимые.
Посмотрите, как он проходил. Купальня в Эфесе. Через несколько часов, за час примерно до этого. Там лежало множество коллег, слепых, хромых, парализованных. Кто знает, что это правда? Он ни к кому не прикоснулся, при том, что он Бог сострадания.
Вы верите, что у него было сострадание?
Оставил ту мать с ребенком, с водянкой мозга, того несчастного старого слепого папу, зовущего кого-нибудь, кто положит его в воду, когда она возмутится.
Бог сострадания. Видите, люди не понимают, что такое сострадание. Они путают любовь филио с любовью агапиао. Это полностью два разных вида любви. Сострадание – то же самое. Желание и сострадание – не одно и то же.
Но посмотрите, он подошел к человеку, страдавшему, возможно, простатитом или, может, туберкулезом.
Это протекало в замедленной форме. У него это было у него 38 лет.
Из-за него он бы не умер.
А он подошел к тому человеку, и он сказал, «Хочешь стать полностью здоровым?» Кто знает, что это правда? И оставил там лежать всех остальных.
Что если бы он это сделал сегодня в Бомонте?
Эх, никакого тогда божественного исцеления нет, понимаешь?
Видите,
они не понимают. Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Я ничего не творю, пока прежде Отец не покажет мне.
Но многие люди просто лежали вблизи Него и исцелились по их собственной вере.
Одна незаметная женщина коснулась Его одежды и стала полностью здоровой. Кто знает об этом?
Исцеление основано на вашей вере.
Божий отличительный признак основан на обещании Его слова, но ваша вера в Его отличительный признак – вот что исцеляет вас.
Если вы не верите, неважно, святейший человек в мире может стоять здесь и молиться целый день.
Это ничего не даст, пока вы не поверите этому. Именно вы, сам Иисус может стоять здесь, воплощенный в теле, возлагать на вас руки, и все равно вы не исцелитесь.
Кто знает об этом?
Многие великие дела он не смог сделать по их невере.
Это Писание.
Так что, видите, вы в молитвенной очереди. Необходима ваша вера в Слово. Теперь, если вы увидите, как Бог совершает то, что Он уже делал, Слушайте, дайте я вам расскажу одно маленькое свидетельство, пока вы готовитесь. Послушайте внимательно. Позапрошлым вечером здесь где-то есть один служитель. Я видел его здесь недавно. Его фамилия Мартин. Я забыл, он один из спонсоров. Вот здесь,
где-то в полночь, незадолго до нее, кто-то будет меня в моем номере. Какой-то бедняга плачет, какой-то служитель. Его ребенок только что умер. Слезы бегут по его лицу. Он откуда-то из самого... Как называется город, в котором они живут? Миссури? Откуда?
Уардл, Миссури. Я знаю этого парня. Знаю и его брата здесь. Они мои друзья.
Этот брат вошел туда со слезами, бегущими по его щекам, сказал: «Брат Бранхам, я только что звонил.
Моя жена только что звонила мне. Мой маленький ребенок только что перестал дышать».
Он положил на меня руки, сказал: «Брат Бранхам, я верю, что у тебя слово Господа».
О, как может Бог? Совсем как: «Ей, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы мой брат».
Видите, он от всей души говорил не обо мне.
Он от всей души признавал слово Господа, понимаете? Что я проповедую истину.
Он сказал: «Я верю, что у тебя слово Господа. Просто попроси его, мой ребенок будет жить».
Через 10 минут его ребенок дышал нормально. Сейчас здоров. Мой сын, что стоит здесь где-нибудь, Билли Поль, он вышел с ним поговорить, а я там сидел в пижаме, и через несколько минут он возвращается, говорит: «Папа, папа, посмотри-ка сюда!» А у него горло все распухло и красное, и красный выступающий рубец, вот такой ширины рубец.
Сказал: «Большой темный паук с красной точкой.
Я стоял там, я разговаривал с Джоном, а он укусил меня туда, и посмотри, оно распухает».
Я сказал: «Ой, Билли, вдруг это черная вдова?»
Я сказал: «Посмотри на свое горло, как оно распухло».
Я положил туда свою руку.
Я сказал: «Господь Иисус, через 10 минут не осталось даже, не было видно, где это место». Видите? Что же это? Понимаете?
Однажды кто-то зашел и сказал в офисе, и один из работников вышел и сказал: «Скажи брату Бранхаму, пусть лишь скажет, что мой ребенок». Он сказал: «Я верю, что если... Что бы ты ни сказал,
вы понимаете, я не могу говорить, пока он мне не скажет. Здесь же у меня есть слово, говорящее вот что: уверовавших будут сопровождать эти знамения. Если возложат руки на больных, те исцелятся». Так вот, Бог не может такое вот совершать, а вас оставить стоять там. Вы должны исцелиться. Верьте тому же, и это будет вам. Но вы должны этому верить, не просто воображать. Вы должны этому верить.
Сейчас давайте мы сначала помолимся все вместе. Я хочу, чтобы каждый из вас всех, пока эти братья стоят у этого микрофона, я спущусь туда, чтобы и мне возлагать на них руки. Это мой народ, это мои, это звезды в моем венце, точно так же, как и в вашем, мои братья-служители. Я туда иду, потому что мы любим их, и они Божьи дети. Мы идем им на помощь. Сейчас давайте помолимся. Господь Иисус, человек, что сможет сказать, что твоего присутствия здесь нет, будет каким-то ненормальным психически. Точно как человек, который откажется признать солнечный свет. Ему кто-нибудь скажет, что солнце светит, он же помчится в подвал и закроет дверь и скажет: «Я просто отказываюсь этому верить! Я отказываюсь этому верить!»
Что ж, мы поймем, Господь, что с тем человеком что-то не в порядке психически. То же самое делает человек, затворивший двери своего сострадания в свете проявленного слова Иисуса Христа, сказавший: «Я не верю ему».
С тем человеком что-то не в порядке духовно.
Так что мы знаем, что ты здесь, Отец. Без сомнений мы этому верим. Мы видим твои следы. Мы видим твои отметки. Мы видим твое слово.
В этой молитвенной очереди стоят сотни. И здесь стоят замечательные мужи Божьи, великие воины веры. Я иду и свое плечо подставить вместе с ними, Господи.
Когда эти больные люди будут проходить в этой молитвенной очереди, пусть каждый из них знает, что это не просто пройти мимо какого-то человека. Они проходят под крестом обещания. Пусть же они уходят отсюда исцеленными, уходят радующимися, получившими выздоровление, расскажут своему пастору. Пусть из-за этого вспыхнет старомодное пробуждение дальше в этих районах, Господь, приводя много душ к Тебе. Господи, они Твои, помоги им. Исцели их, я молю, во имя Иисуса Христа. Я хочу, чтобы все сейчас молились со склоненными головами. И я хочу, когда вы... Послушайте сейчас молитвенная очередь. Когда вы будете проходить, будто бы вы под крестом, верьте всем вашим естеством, уходите оттуда радуясь, счастливыми, говоря «Благодарю тебя, Господь, я верю в свое исцеление». А если не верите, можете просто оставаться на своем месте, потому что никакой пользы от этого не будет. Я хочу, чтобы все собрание, каждый, просто устремились в небеса. Вот так, в присутствии Христа, Господь Иисус, объяви себя нам сейчас, исцели этих больных. Вы сделаете это? Брат Бодерс, а вы пока пойте «Верь, только верь». Оставьте ее здесь, он нам не нужен. Да.
Let's all sing together now as we pray for these that are coming through the line. Only believe, everyone now believe.
Верь, только верь.
Давайте сейчас поднимем руки.
Богу возможно все. Верь, только верь.
Сейчас давайте это скажем вот так.
Да, верю я, о, да, верю я, Богу возможно все, да, верю я, да. О, да, верю я, Богу возможно все, да, верю я.
Доколе мы с вами свидимся, я хочу уехать из Техаса, видя, что они восхваляют Бога. Давайте просто поднимем руки и восхвалим Бога. Каждый из нас. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за Твое Слово, за то, что Ты сделал для нас. Я благодарю Тебя за то, что мог говорить перед этими замечательными людьми и видеть на них Твою силу и благословение. Благослови их, Господи. Пусть они поймут. Пусть Святой Дух исцелит каждого и спасет каждого в эти последние дни. Через имя Иисуса Христа, Господи, я предлагаю их Тебе как материал для невесты, поскольку они верят по благодати Божьей.